Ганс. После репетиции Ганса вполне предсказуемо накрыло. В последнее время с ним это часто случалось. Симон говорил «на сегодня все», и эйфория сразу сменялась лютой черной тоской. Чувствовал себя дурак дураком. Отлично же поиграли. Радоваться надо, а не ложиться и помирать только потому, что репетиция закончилась. И музыка перестала звучать. Симон и Янка этого совершенно не понимали, терялись. «Да что с тобой творится, дружище? Устал? Раньше надо было закончить. Ты чего не сказал? Поди объясни им, что не раньше надо было закончить, а наоборот, вообще никогда не заканчивать репетицию, не останавливаться, не умолкать. Тогда все будет отлично, при условии, что какие-нибудь добрые ангелы заберут нас живьем на небеса, всей компании, вместе со стульями и инструментами. Потому что здесь, на земле, люди не могут играть бесконечно. Приходится делать паузу. И вот это проблема. А других нет». Зато новенький кларнетист сразу понял, что с ним творится. Положил руку на плечо, отвел в сторону, сказал. «Я в юности чуть не спился к чертям собачьим от этого горя, что музыка рано или поздно заканчивается. Наступает пауза, и приходится просто жить». «И что?» — заинтересовался Ганс. «Чем дело кончилось?» «Не спился, как видишь. Не потому, что себя берег. Просто оказалось, синька в таком деле не помогает, а только хуже становится. А потом привык понемногу к этим странным паузам. Ничего не поделаешь. Они просто есть. И считаются жизнью. Ты тоже привыкнешь. Дай себе время. Трудно быть молодым». «Молодым? Да мне уже под полтос». «Догадываюсь, но какая разница? Просто вот так поздно к тебе юность пришла. Бывает. Это гораздо лучше, чем если бы никогда». Разговор как-то неожиданно утешил Ганса. «Все-таки великое дело лишний раз убедиться, что не один ты на свете такой псих. А ведь когда-то мечтал об исключительности, воображал себя единственным в мире. Наверное, все заурядные люди об этом мечтают. А как только взаправду становишься хоть немного особенным, например, чокнутым музыкантом, которому пауза, пытка, всякая кода, смертный приговор, сразу начинаешь озираться по сторонам в поисках таких же, как ты. Очень уж трудно оставаться совсем без опор. Как всегда, пошел не домой, что там делать, а на набережную, к реке, за которой призывно горели цветные огни, красные, зеленые, желтые, яркие, синие, на любой вкус. Нярис, конечно, не море, зато течение у нее быстрое. Все унесет без следа. Обычно спускался с холма по лестнице, но сегодня почему-то пошел прямо по склону, по еще не успевшей привянуть от летней жары траве. На середине пути пожалел о своем легкомыслии. Летние ночи, конечно, светлые, но все равно недостаточно. Запросто можно шагнуть в яму или запнуться о корень, ноги переломать. И как я тогда, скажите на милость, буду добираться на репетиции? Подумал, и самому стало смешно. Насчет всего остального у меня, оказывается, нет вопросов. Одни репетиции в голове. Смех смехом, но перспектива пропустить репетиции, а то и вовсе вылететь из квартета. Любому можно найти замену, а у Симона не тот темперамент, чтобы спокойно сидеть и ждать. Здорово его напугало. Достал телефон, включил фонарик, светил себе под ноги, смотрел внимательно, очень осторожно, медленно шел. Ходьба по пересеченной местности при слабом свете маленького фонаря – занятие вдумчивое, можно сказать, медитативное. Как оказалось, отлично помогает от всех душевных невзгод. Пока спускался, настроение как-то само незаметно исправилось. Не хуже, чем возле воды. Но, конечно, все равно пошел к реке. Просто для удовольствия. Хорошо сидеть у реки. Шел и не узнавал знакомые улицы. Вроде они... А вроде и не они. Фонарей стало гораздо больше, причем половина почему-то зеленые. Стоят вперемешку с обычными через один. Дома оказались ниже, чем прежде. Впрочем, зрительная память у Ганса всегда была не ах. Запросто мог перепутать эти кварталы с какими-нибудь другими. Ну или не запросто, но все равно мог. Факт. Когда вышел на широкий проспект Гедеминоса, окончательно растерялся, потому что никакой это был не широкий проспект, а пешеходный бульвар, засаженный липами, которые уже начали цвести. На этом месте ум, обычно бойко выдававший рациональное объяснение любых странных происшествий, завис, как старый компьютер, и в отчаянии выкрикивал отдельные, как ему казалось, подходящие по теме слова. Перепланировка, реновация, озеленение. Наконец ум не выдержал напряжения и завопил: «Чудеса!» После этого Гансу почему-то сразу полегчало. Чудеса так чудеса. Заблудился так заблудился. Сошел с ума так сошел с ума. Липовый бульвар ничем не хуже былого проспекта. К тому же репетиция уже закончилась. Дома никто не ждет. Опаздывать некуда. А на остальное плевать. Шел, оглядываясь по сторонам так внимательно, как давно уже не смотрел на знакомые улицы. Сперва в надежде понять, где все-таки оказался, спустившись в непривычном месте с холма, в какой свернул переулок, куда оттуда вышел, а потом просто потому, что вокруг было красиво, как никогда. Всю жизнь оставался равнодушным к городской архитектуре, просто ее не замечал, но сейчас вдруг проникся. Надо же, оказывается, у нас в центре столько крутого модерна, довольно необычного, но определенно модерна. Интересно, почему никогда не слышал про какой-то особый вильнюсский югенд-стиль или что-нибудь в таком роде? Потому что это же явно он. С другой стороны, я много чего не слышал, — думал Ганс. А когда слышал, пропускал мимо ушей. Когда я в последний раз говорил с людьми о чем-нибудь, кроме музыки, и при этом внимательно слушал ответы? То-то и оно, дружище, то-то и оно. Жизнь вокруг натурально бурлила, и это тоже было удивительно. Никогда прежде не обращал внимания, сколько в этой части города ресторанов, кофеен и баров, а теперь вдруг оказалось, им нет числа. Все двери по случаю теплой летней ночи нараспашку. Столы на улицах, горят разноцветные лампы и свечи под стеклянными колпаками, хлопают пробки, смеются женщины. У входа в какой-то кабак поют хором, через дорогу танцуют под это пение несколько юных пар и седые старик со старухой, оба в широченных матросских клешах. Не удержался от искушения, свернул в маленький темный бар, показавшийся ему самым безлюдным, просто чтобы долго не ждать. Заказал текилу, тут же получил рюмку, соль и лимон на блюдце. А денег с него не взяли. Сказали каждому десятому посетителю сегодня напиток в подарок. Вовремя зашел, угадал. Никогда прежде не выигрывал в лотереях, даже таких пустяковых. Поэтому очень обрадовался, как будто получил не рюмку крепкого пойла, а сундук с сокровищами. С другой стороны, на кой мне сдался сундук? От текилы не опьянел, напротив, как-то даже приободрился, собрался. Голова стала ясной и звонкой. Зато сердце бешено заколотилось, словно с дуру какой-нибудь тройной ристретто накатил. Поспешно вышел на воздух, присел на стул, посидел, переждал. Сердце вроде бы успокоилось, а ясность и собранность никуда не делись. Вот и славно. Можно идти дальше, к реке. Уж на набережной это сразу станет ясно, где я. Вдоль и поперек ее исходил. Ночной воздух пах южным, теплым, соленым морем. Так остро, словно оно было рядом, не в тысячи километров, а буквально в двух кварталах. Куда ни пойди, всегда в двух. Но это как раз совершенно нормально. В Вильнюсе часто пахнет морем. Город как нарочно дразнится, тайком подмешивая к обычному аромату речных водорослей соль и йод. Но когда из-за угла навстречу Гансу вышла компания пляжников, девушки в шортах и лифчиках от купальников, голые по пояс мужчины с мокрыми волосами и полотенцами на плечах, он утратил остатки разума, остановил их, сказал: «Извините, ребята, я заблудился, не понимаю, как пройти к морю, а вы явно идете оттуда. Можете подсказать?» Компания дружно рассмеялась. «Сегодня все ищут море. Мы сами еле нашли. Зыбкое море в своем репертуаре. Еще с утра было на восточной окраине, а теперь прямо вон там».
«Вон там?» —
ошеломленно переспросил Ганс.
«Где вон там?»
«Идите до перекрестка. Видите, где светофоры? Там сразу налево и всего один квартал вниз», — объяснила одна из девушек. А ее спутник добавил: «Идите скорее. Ромас, убийца крабов, раньше всех пронюхал про море и уже открыл на пляже филиал своей забегаловки. По этому случаю обещал до полуночи поить всех бесплатно, так что у вас есть еще примерно полчаса». Ясно было, что ребята его разыгрывают. Импровизируют, выдумывают на ходу, но Ганс выслушал всю эту ахинею так внимательно, словно от слов спутников зависела его жизнь. Поблагодарил их и пошел к перекрестку со светофорами, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не перейти на бег. — говорил себе, — успокойся. Притормози. Куда тебе сейчас бегать? О ребятах подумай. Сердечный приступ ничем не лучше сломанной ноги. Притормозить кое-как удалось. Успокоиться так и не вышло. Когда сворачивала возле светофора, сердце колотилось как бешеное, кровь стучала в ушах, перед глазами прыгали разноцветные искры. Но это было похоже не на сердечный приступ, а на первый детский восторг при виде огромной коробки под елкой. Пока неизвестно, что в ней, но ясно, это новогодний подарок. Весь, целиком, мне. В конце длинного, освещенного круглыми оранжевыми светильниками квартала, был пляж. У Ганса не возникло даже тени сомнения. Сразу понял, пляж настоящий, то есть не речной, а приморский.
Если уж вырос у моря, сразу его узнаешь.
И дело даже не в запахе, в звуках прибоя. Ни с чем не перепутаешь этот темный, тяжелый, нежный, ритмичный гул. Почему-то не удивился и шагу не прибавил, напротив, замедлил, словно боялся, что море исчезнет, испугавшись резких движений. Крался к морю, как кот к заметавшемуся воробью. Был готов к тому, что море сейчас начнет отступать, шум прибоя станет тише, а после и вовсе умолкнет. Но этого не случилось. Море осталось на месте. Так уж ему повезло. Долго брел по кромке прибоя, не разуваясь, хотя кроссовки промокли сразу, но Гансу было плевать. Иногда садился на корточки, зачерпывал воду, умывался ею, пробовал на вкус, горькая и соленая. Самая настоящая морская вода. На пляже при этом царило веселье, как будто не ночь, а разгар выходного дня. Ну или ладно, буднего. Для выходного все-таки маловато народу, но вполне достаточно, чтобы всюду стоял развеселый гам, звенели бутылки, играла музыка, раздавались гулкие удары по тугому мячу, девушки то и дело забегали в воду с визгом, как будто она ледяная, хотя на самом деле градусов 20. Нормальная температура, непонятно чего так орать. Ганс видел и слышал всех этих людей, но все равно ощущал себя одиноким путником. Как будто веселые пляжники были просто декоративными голограммами, добавленными для пущей убедительности, со спецэффектами в виде визга юных купальщиц и поднятых ими брызг. Наверное, поэтому не стал сворачивать в пляжный бар-палатку с тентом в виде огромного пучеглазого краба, откуда доносились громкие бодрые крики. «Пиво для всех бесплатно! Еще ровно 7 минут!» Чтобы не исчез при его приближении, как положено всякому мороку. Хорошая штука. Смешная. Пусть еще постоит. А если и не исчезнет, нафига сейчас это пиво? Что может быть пьянее горько-соленой морской воды? Шел, пока не споткнулся об оставленный на берегу у самой воды шезлонг. Да так удачно, что в него же и рухнул. И не стал подниматься. Только сейчас понял, как сильно устал. Но кроссовки все-таки снял, избавился от мокрых насквозь носков и с наслаждением зарылся босыми ступнями в теплый влажный песок. Сидел так, наверное, целую вечность, смотрел на море, слушал его, осязал, как набегающие волны лижут штанины, но шезлонг не отодвигал, хотя постепенно промок почти по пояс. Сам не заметил, как. Хорошо, хоть саксофон носил в специальном водоотталкивающем рюкзаке, дорогом, как крыло самолета, надежным, как космический скафандр, потому что совершенно о нем не позаботился, просто положил рядом, прямо на влажный песок. Вот, кстати, чего-чего, а подобного разгильдяйства ни при каких обстоятельствах от себя не ожидал. Чувствовал себя удивительно легким, как воздушный змей. Даже предпринимал какие-то абсурдные, почти бессознательные усилия, чтобы оставаться на месте, не взлететь. Видимо, на это и уходили все силы. Иначе как объяснить, что их не было не только на то, чтобы подняться с шезлонга, но и на то, чтобы этого захотеть? С другой стороны, зачем куда-то еще идти? Вот я, вот море. Уже пришел. Когда небо на горизонте, не прямо за морем, наискосок, правее, начало понемногу светлеть, обещая еще не рассвет, а только его неизбежность когда-нибудь после, Ганс заметил, что его пальцы постепенно становятся прозрачными. Не как оконное стекло, как помутневший хрусталь. Сперва решил, померещилось. Но проверил, посмотрев через пальцы на далекие пляжные огни. Надо же, действительно просвечивают. И с каждой минутой все сильней. Прозрачность постепенно распространялась по телу, Вот уже и через ладони стало можно увидеть свет, и предплечья понемногу начинают переливаться каким-то сумрачным перламутром. Ничего себе, ну и дела. Ганс не испугался, даже не особо удивился. Как-то очень спокойно подумал: похоже, я понемногу исчезаю. Это вполне логично. Все-таки у нас в городе точно нет моря. У нас две реки. Где-то я, значит, не там оказался. В таком интересном месте, где меня просто не может быть. Поэтому мне придется исчезнуть. Может, оно и к лучшему. Не помереть лет через 20 от старости и болячек, а сгинуть неведомо где, на берегу моря. У моря хорошо исчезать. Спохватился. Только вот репетиция. Но тут же снова исполнился счастливого безразличия. Ай, ладно. Чуваки точно выкрутятся. Симон быстро кого-нибудь найдет на замену. Еще и получше меня. Я же, в сущности, довольно посредственный музыкант. Только с ними расцвел почему-то. Ну так и любой другой расцветет. Вспомнив о репетициях, потянулся за рюкзаком. Не то чтобы действительно захотел поиграть напоследок. Музыка сейчас казалась ему просто приятным излишеством. Всю жизнь была нужна, чтобы зарастить какую-то тайную рану, закрыть дыру, которой больше, похоже, нет. Так что играть стало необязательно. Просто решил, это очень красиво. Играть ночью у моря на саксофоне, постепенно бледнее, как предрассветное небо, становясь прозрачным, как вода. Хоть в кино вставлять такую финальную сцену. Смотреть на это, правда, особо некому. Пляжники давным-давно разошлись по домам. Но море-то здесь, на месте. Оно самый главный зритель. Так что пусть будет вот такой красивый финал. Пальцы хоть и стали прозрачными, повиноваться пока не отказывались, и дыхание было как минимум не хуже, чем всегда, и губы отлично слушались. И радость от игры никуда не делась. Пришла, заполнила под завязку, стоило только начать. Начал вполне предсказуемо «Summertime», продолжил обнять и плакать не менее предсказуемо «My Tears», со слезами последовал сладкий «Blue Train». «Смешно», — думал Ганс. Всегда считал себя неукротимым авангардистом, жаждущим новых путей. А как дошло до дела, ничего, кроме старой доброй джазовой классики, вспомнить не получается. Да и не хочу я сейчас ничего другого играть. Вероятно, речь о джазовой композиции Декстера Гордона, полное название которой «Guess I'll Hang Out My Tears Out to Dry». «Blue Train» — мелодия Джона Колтрейна. Когда закончил «Blue Train», на его колено легла почти невесомая рука. И знакомый, Господи, твоя воля, невозможный и единственно возможный сейчас голос сказал: «А теперь моих любимых святых».
То есть, когда святые маршируют, «When the saints go marching in». Когда-то народная песня жанра «spirituals», а примерно со второй четверти XX века джазовый стандарт.
Ответил, не оборачиваясь, просто чтобы не разорваться от слишком большой, непосильной порции счастья. «Лорка, ты ретроград». «Ретроградка», — педантично поправила его Лоретта. «Обскурантистка и мракобеска». «Ты, кстати, и сам не лучше, так что давай, играй». Сыграл, конечно. Он и раньше ей никогда не отказывал. То есть, конечно, отказывал, в пустяковых житейских вопросах. Но если уж Лорка в кои-то веки просила что-то сыграть, играл как миленький. Даже если был не в настроении, спешил или хотел спать. И сейчас играл ее любимых святых, а сам глядел на Лоретту, которая сидела рядом с ним на песке, точно такая, как прежде, похожая на стриженного мальчишку с круглыми глазищами и ямочками на щеках. Думал, как же это я так удачно умер, что сам не заметил. Никаких мучений. Оп, и сразу с Лоркой в раю. Неужели сердце все-таки остановилось от той рюмки текилы? Или наоборот, разорвалось? Ничего себе крепкая выпивка у чувака. Когда доиграл, Лоретта сказала: «Спасибо. А теперь давай, покуйся и обувайся. Пора домой». Это прозвучало так естественно и обыденно, словно они оба были живы и случайно встретились в городе, поэтому Ганс совершенно не удивился, не встревожился. Не стал расспрашивать, что теперь считается их домом, далеко ли туда добираться и много ли останется от него по пути. Упаковал саксофон в рюкзак, дотянулся до кроссовок с носками, невольно поморщился. «Противные, мокрые и холодные. Босиком пойду». «Дело хозяйское», — согласилась Лоретта. «Только здесь не бросай. Хочешь, я понесу?» Не дожидаясь ответа, одной рукой подхватила обувь. Другую протянула Гансу. «Вставай!» Сколько знал Лоретто, всегда удивлялся, какая она на самом деле сильная. От хрупких по-детски женщин такого не ждешь, даже если помнишь по опыту, как обстоят дела. Вот и теперь удивился, как легко Лоретто извлекла его из шезлонга, в котором так засиделся, что уже ощущал его частью себя. С другой стороны, думал Ганс, сейчас-то точно ничего удивительного. По идее, мы оба мертвые, ангелы или духи. Никто нисколько не весит вообще. Хотя телесные ощущения почему-то никуда не делись. Все чувствую как живой. В пятку впилась ракушка, губы болят, мокрые брюки неприятно холодят кожу, и колени ноют, как это всегда бывает, если долго сидеть, на чем-нибудь слишком низком. Это что, по привычке? Типа фантомных болей? Надо потерпеть, постепенно пройдет. Когда они вышли с песчаного пляжа на гладкий твердый асфальт, Ганс с досадой подумал, что его нынешняя фантомная телесность какая-то слишком уж достоверная. Перебор. В раю вполне можно было бы обойтись без мелких камешков, на которые он то и дело наступал в полумраке. Но почему-то не обошлось. В конце концов он сдался, присел на край тротуара, надел скользкие ледяные кроссовки. Привычно выругался. Два раза. По одному на каждую ногу. Лоретта терпеливо ждала, улыбаясь своей фирменной улыбкой, специально предназначенной для житейских невзгод, одновременно сочувственной и насмешливой, чтобы не особо унывал. Когда он завязал шнурки и поднялся, сказала: «Мокрые ноги, ужас, как противно, уж я-то знаю, но за твою прогулку у моря вполне нормальная цена». «С учетом того, что я встретил тебя, вообще не цена», — согласился Ганс. Лоретта скривилась, как будто вот-вот заплачет, но решительно тряхнула стриженной головой, снова заулыбалась, взяла его за руку и повела дальше, как ребенка из детского сада. Гансу с непривычки даже понравилась эта роль. Топал за ней без возражений и глазел по сторонам с совершенно детским восторгом. Вот райская улица, засаженная райскими деревьями. На ней горят райские фонари, мимо проехали райские автомобили. Мигает райский светофор, а там на углу райский дом, разрисованный райскими же русалками. Офигенно красивый. Жалко, мы с Лоркой не в нем живем. Наконец Лоретта увлекла его в какую-то подворотню, по идее тоже райскую, но темно там было, как в заднице сатаны. Не то чтобы Ганс прежде бывал в подобных местах, но некоторые сравнения приходят в голову, не дожидаясь личного опыта, сами по себе. «Осторожно», — сказала Лоретта, — «не споткнись». «У тебя же есть телефон?» «Отлично. Посвети нам под ноги. Здесь вечно творится хрен знает что». «Хрен знает что» — это были райские деревянные ящики, райские цветочные горшки, какие-то райские доски, лопаты и метлы, райский садовый гном с отколотой головой, райская собачья алюминиевая миска и райский велосипед, так удачно пристегнутый к райскому дереву, чтобы ни один ангел мимо не пролетел, не напоровшись на его победительный руль. Ганс был столь потрясен этим райским бытовым хаосом и одновременно так внимательно смотрел под ноги, что не заметил, как Лоретта отпустила его руку, и как он сам вышел из захламленного двора почему-то не в рай, а просто на набережную Нярис, где нет никаких дворов и никаких подворотен. Но Ганс все равно оказался там. Некоторое время стоял, растерянно оглядываясь по сторонам, продрогший бесплотный дух в мокрых насквозь штанах и кроссовках. Наконец неуверенно позвал: «Лорка, ты куда подевалась?» Содрогнулся от жалобного блеяния, в которое почему-то превратился его голос, и заткнулся. Нет никакой Лорки. Лорка умерла, а я снова живой, как последний дурак. К живому она не придет. Сел на лавку, посмотрел на свои руки. Руки как руки, нормальные, человеческие. Не какой-то мутный хрусталь. Долго разглядывал пальцы в предрассветных сумерках в надежде обнаружить хотя бы намек на былую прозрачность. Не обнаружил, конечно. И тогда заплакал о несбывшейся легкой смерти и утерянном рае, о Лорке, о море, о бульваре, засаженном липами, о доме с русалками, длинноногих девчонках в купальниках, тенте в форме пучеглазого краба и цветных фонарях. Так горько, как, кажется, даже в детстве не рыдал. Пока плакал, ему казалось, что Лорка по-прежнему где-то тут, рядом. Смотрит на него, сострадает, хочет обнять. Ощущение было такое убедительно достоверное, что длил бы его и длил. Всю жизнь был согласен плакать, лишь бы чувствовать, что она здесь. Слезы закончились прежде, чем Ганса хоть сколько-нибудь полегчало. В любом человеке ограниченный запас слез. А во взрослых мужчинах 49 лет их обычно так мало, что хоть у прохожих одалживайся. Но в это время суток на набережной никого нет. Однако, когда Ганс отнял руки от лица, оказалось, что прямо перед ним на расстоянии вытянутой руки сидит на корточках какой-то незнакомый мужик и так внимательно его разглядывает, словно собирается то ли ограбить, то ли нарисовать портрет. «Извините», — поспешно сказал незнакомец. «Свинство с моей стороны вам сейчас мешать, но уйти, ничего не объяснив, было бы еще худшим свинством. Потому что вы же, наверное, думаете, будто чудом встретились с покойной женой, а теперь снова ее потеряли». «А вы не потеряли, в том смысле, что терять было некого. Вас сюда привел я».
«Что?» — переспросил Ганс
и повторил. «Что?» Вернее, он только хотел спросить, а на самом деле просто беззвучно открыл рот. Не смог выговорить ни слова. Голоса почему-то не было, и мыслей не было, да и чувств тоже почти не осталось. Ничего, кроме горя и изумления. Таких огромных, всепоглощающих, что все остальное просто не помещалось в него. «Я не нарочно», — сказал незнакомец. «То есть я не нарочно прикинулся вашей женой, чтобы вас помучить. Просто надо было вас увести, пока не исчезли, любой ценой. Это только поначалу кажется, будто исчезнуть приятно. На самом деле, вам бы совсем не понравилось превратиться в жалкую, беспамятную, голодную тень и бесславно погибнуть от рук тамошних полицейских, которые при всех их несомненных достоинствах на этой стадии исчезновения уже не умеют спасать. И вообще никто не умеет, не только они. В общем, надо было срочно уводить вас с пляжа, где вам было так хорошо, что хрен бы вы меня послушались, а времени оставалось в обрез. На такие случаи у меня есть один прием, довольно жестокий, зато безотказный. Человек видит на моем месте того, кого любит больше всего на свете, больше жизни, больше себя самого. Вот и вы увидели, кого надо, и пошли за мной, и вернулись назад. И правильно сделали. В этом городе нет моря, но жить здесь все равно хорошо. Вы живы, вы снова есть, даже саксофон не посеяли, будет на чем играть. Все это в сумме просто отлично, хотя вам понадобится время, чтобы по достоинству оценить этот факт. Сейчас-то вам хуже некуда, это я понимаю. Хотите выпить?» Ганс отрицательно помотал головой. «Сказал, вернее, подумал, беззвучно шлепая губами, как глупая рыба. Мне бы сейчас сигарету». И тут же ее получил. Без фильтра, со сладковатой бумагой и такую невообразимо крепкую, что лучше бы не просил. От сигареты ему здорово полегчало, в том смысле, что затошнило от непривычно крепкого табака, и остальные проблемы поневоле отступили. Понятно, что временно, но хоть так. «Ужасная дрянь», — сказал он, наконец, прорезавшимся голосом. «Да», — кивнул незнакомец. Он выглядел страшно довольным собой. Хуже стакана водки на голодный желудок. Это не то Монте-Кристо, не то Лигерос. В общем, кубинская сигарета из обрезков сигарного табака. Таких уже давно не делают. Ну или делают, но в Европе точно не продают. Но у меня в кармане как раз завалялась одна. Рад, что вам пригодилась. Добро пожаловать домой. «Я был где-то не здесь?» — спросил Ганс. «На том свете?» «Можно и так сказать», — легко согласился незнакомец. «Но лучше не надо, потому что это неправда. Такой же свет, как этот, ничем не хуже. Читали в детстве фантастику? Ну, тогда совсем просто. Считайте, это был параллельный мир. И знаете, что я вам в связи с этим происшествием посоветую? Никогда не стирайте свои штаны». «Что вы сказали?» Ганс был уверен, что ослышался. «Сразу после параллельного мира». «Я сказал, не стирайте свои штаны. Если они сами высохнут, на них останутся следы от морской соли. Такие противные белые разводы. Ну, вы же у моря выросли, знаете, что я имею в виду». Ганс молча кивнул, не понимая, к чему он клонит. «У вас будет хоть какое-то доказательство», — завершил незнакомец. «Не самое убедительное, но гораздо лучше, чем ничего. Про некоторые невозможные события лучше точно знать, что они действительно были. Потому что если от них отмахнуться, и отмахнуться захочется, так уж устроен наш ум, считайте, все было зря. Даже море. А с ним так обращаться нельзя».